Пасторские беседы.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели, в студии Константин Корольков, и сегодня в эфир выходит очередной выпуск пасторских бесед. Сегодня по церковному календарю третья неделя по Пасхе, или третье воскресенье по Пасхе, и по традиции в этот день вспоминают святых жен мироносец, тех удивительных женщин, которые следовали за Христом, не боясь ничего, и первыми в воскресный день пришли к гробу Спасителя, дабы окропить или помазать его тело миром, специальным маслом, которым окропляют умерших. Именно они первые узнали ошеломляющую весть о воскресении Христа. Эту новость им сообщил ангел Господень. В принципе, женщина, роль женщины в христианстве, она иная, чем было это в ветхозаветные времена, она иная, чем в других религиях. Давайте поговорим сегодня об этом. И в студии сегодня наш собеседник, священник Георгий Климов. Здравствуйте, отец Георгий.
Добрый день, с праздником.
Я напомню наш адрес в интернете, слово, знак электронной почты, radiorus.ru. Почтовый адрес 125-040, Москва, Радио России, Пасторские беседы. И наш телефон в студии, по которому вы можете звонить сейчас, задавать свои вопросы. Наш телефон 956-1514, 956-1514, звоните, мы с удовольствием ответим на них. Ну и давайте, отец Георгий, начнем наш разговор с того, что в принципе, каким в принципе было отношение Иисуса Христа к женщинам, к тем женщинам, которые окружали его в его странствиях, в его проповеди, в его жизни?
В данном случае в Священном Писании Нового Завета, в четверо Евангелий, мы находим несколько свидетельств отношения Христа к женщинам. И, наверное, вот если говорить о каком-то особенном отношении по сравнению вот отношения к мужчине или к женщине со стороны Христа, здесь мы не найдем ничего особенного. В Священном Писании мы находим удивительный пример, когда одна женщина, восхваляя Христа в знак благодарности, говорила ему: «Блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы, которые питали тебя». И на это Христос, с одной стороны, безусловно, ублажая и Пресвятую Богородицу, ответил так, что «блаженны слышащие Слово Божие и хранящие его». И вот в этом ответе мы видим действительно начатки Царства Божия, пришедшего в силе, в котором нет ни мужеского пола, ни женского.
У нас уже есть первый звонок. Я напомню, телефон студии 956-1514, 956-1514. Мы слушаем вас. Здравствуйте.
Вы меня слушаете?
Да, да, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. С вами говорит Елена Михайловна из Зеленограда. Огромное спасибо за ваши дорогие передачи, которые я и мои знакомые ждут целую неделю. У меня такой вопрос. Но прежде всего я хочу сказать, что вот в прошлом году, например, в Новгороде нашли берестяную грамоту 11 века. И там написана была матерная брань. И в связи с этим, в связи с отношением к женщине, я хочу сказать, вот в России уже много веков крайне распространена, особенно сейчас, нецензурная брань в адрес женщины, матери, носительницы жизни. И косвенным образом задевается имя Божьей Матери. Не являются ли вот все несчастья России, в том числе, которые посланы Господом Богом нам за грехи наши, которые заключаются в том, что мы, наши люди, россияне, порочат святое имя матери, носительницы
жизни. Спасибо большое. Спасибо, Елена Михайловна, спасибо большое. Вот видите, какой вопрос, и явно человек очень волнуется,
мне кажется,
очень болезненно воспринимает.
Поставлен очень конкретно, и, наверное, также надо попытаться на него конкретно и ответить. Господь в Евангелии говорит, что за всякое праздное слово, сказанное человеком, он даст ответ на суде. А слова матерные и слова, которые граничат с кощунством, это даже не праздные слова, а слова действительно несущие в себе определенную злую энергию. И, безусловно, мы должны понимать, что за грех сквернословия многие из нас наказываются Богом. Наверное, здесь уместно говорить о том, что, совершая такой грех, мы и имя Божие в суе произносим. И многое, что совершаем именно словом, то, что и наши грязнит души, и других наших ближних, которые являются носителями образа Божия, и, безусловно, они недостойны того, чтобы мы их порочили.
Да, вот видите, у нас разговор начался вот достаточно с такой эмоциональной, да, и конкретной достаточно ноты. Но я хотел бы, может быть, вернуться к теме вот первохристианских времен, времен, когда Христос проповедовал, и первые века, может быть, христианской церкви. Вот все-таки роль женщины в те времена в христианских общинах, какова она вообще, что заповедовал Христос, каким должна быть женщина, какой должна быть женщина, какую функцию в жизни она несет?
Ну, прежде всего, вот, наверное, все-таки несколько слов надо сказать о святых женщинах или женах, как говорят в церкви, мироносицах. И не случайно традиционно вот этот день считается церковным женским днем, потому что в этот день мы прославляем тех святых женщин, которые не устрашились ни страданий, крестной смерти Спасителя, все то, что сопровождало его смерть, и за преимущественную любовь, которую они имели к нему, пришли для того, чтобы воздать все то должное, что требовала эта любовь. И мы видим, несмотря на то, что даже все апостолы разбежались от Христа, от гроба Господня, святые женщины наблюдали и за погребением, и как только позволил случай, пришли для того, чтобы умастить тело, бездыханное тело, как они считали, Христа. И вот за эту самоотверженность, за это мужество, за эту ревность в богоугождении они действительно сподобились быть первыми, кто не только даже услышал о воскресении Христова, но и согласно Евангелию Иоанна мы видим, что Мария Магдалина первая увидела воскресшего Христа. И в свое время святитель Филарет митрополит Московский назвал Марию Магдалину апостолом для апостолов. Вот в данном случае действительно здесь мы видим пример высочайшего самоотверженного служения Богу. А то, что касается вот тех заповедей, которые оставил Христос по отношению к женщинам, то находим их мы, может быть, не из уст самого Господа, а уже в посланиях апостольских. Это преимущественно первое послание соборного апостола Петра, это послание к Коринфянам апостола Павла, послание к Галатам, к Эфесиным. И здесь вот мы видим, что первоверховные наши апостолы раскрывают учение о женщине, о той роли ее в церкви и в обществе, которую они должны иметь. И мы видим, что это служение очень многогранно. Наверное, нет такой вот деятельности церковной за исключением одной. Это священнослужение, это строение тайн Божьих, где бы не могла принимать учение женщина. И если мы коснемся первых особенно веков христианства, первого конца, второго века, третьего века, то мы увидим, что существовали целые церковно-общественные институты, которые составлялись из женщин. Это институт пресвитерис, диаконис, старец, вдовиц, там, где женщина получала очень большие возможности для общественного служения, для служения церковному обществу. И очень многогранно мы видим, была эта деятельность, а деятельность эта описывается тоже вот в древних христианских памятниках, таких как постановления апостольские, такие как писания мужей апостольских, Ерма, священномученика Игнатия Богоносца и многих-многих других.
Но все-таки роль женщины, она отлична от роли мужчины, то есть те функции, которые выполняет женщина в церковной жизни, в духовной жизни, она несколько иная или она абсолютно равнозначна мужской, ну, за исключением священства?
Может быть, здесь даже и неуместно сравнивать, насколько вот они одинаковые или нет, потому что как мужчина не может быть сравниваем с женщиной, вот в плане том, как Господь создал мужчину и женщину, так же и мы, может быть, и не должны говорить о том, вот все ли имеет женщина абсолютно то в своих правах, что имеет мужчина. Предназначение женщины, оно несколько иное, и, наверное, прежде всего основное отличие заключается в том, что женщина – это все-таки продолжательница рода, и она, ну, наверное, можно даже нельзя сказать, что она призвана рожать детей, она больше призвана, она призвана рожать наследников Царства Божия. И вот, исходя уже из этого, наверное, мы получим те серьезные отличия, которые возвышают женщину перед мужчиной.
Ну, при всем при том, я не случайно задал этот вопрос, потому что мы живем сейчас в такое время, которое, как все знают, именно как раз имеет тенденцию к полному уравниванию женщин и мужчин, во всяком случае, в западной цивилизации, особенно в американской системе общественных отношений. И там как раз говорится о полном, так сказать, равноправии, об полной идентичности мужской и женской роли. Ну, конечно, за исключением момента деторождения. И эта тенденция достаточно активно и проникала, и внедрялась у нас в последнее время. Вот ваше отношение к этому, и как это соотносится с евангельскими истинами?
Мое отношение, оно, конечно, здесь, скорее всего, можно выразить словами церковных учителей, которые на протяжении веков рассуждали о роли женщины, и, конечно, вот современный подход к роли женщины, вот как вы сказали, особенно на Западе, он, конечно, не совсем вписывается вот в церковное учение о предназначении женщины. Здесь, как это, может быть, не покажется, может, в какой-то степени даже жестоко, мы все-таки опираемся на Слово Божие. А Слово Божие, поскольку это Слово истины, оно говорит нам вполне конкретные вещи. Вот, например, рассуждая о невозможности женщины быть священником, мы находим в послании Коринфянам, в первом послании Коринфянам апостола Павла такие слова. Он говорит: «Женщины ваши в церквях да молчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит. Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают о том дома у мужей своих, ибо неприлично жене говорить в церкви. Разве от вас вышло Слово Божие?» Вот так заканчивает апостол Павел вот эти слова. Я думаю, что здесь, ну, в общем-то, очень точно и внятно апостол Павел обозначает нам вот эти вот важнейшие моменты.
956-15-14, наш телефон студии, 956-15-14. Ну, сейчас я хотел бы вернуться, может быть, к теме жен мироносец и немного дать слово детям. По традиции у нас есть рубрика внутри нашей программы «Будьте как дети». И вот сегодня моя коллега Антонина Арендаренко записала небольшой разговор с девочкой, которая нам расскажет о том, как она понимает роль женщины и жен мироносец.
Мироносец – это женщина, которую принесли Господу мира. А когда они пришли туда, камень был открыт. И тогда Мария, она увидела Господа. Господь сказал, что не прикасайтесь ко мне, потому что я еще не вошел к Богу моему, в небеса. Вот. И скажи ученикам, что схожу к Богу моему, Богу вашему, отцу моему, отцу вашему.
Как ты считаешь, вот современная роль женщины в церкви, вот она в чем? Мы теперь как можем быть похожи на мироносец?
Мы приносим Господу молитву. Господь их слышит. Все равно, что мира. Мы приносим Господу, как жены мироносец. Мы поем Господу, восхваляем Его. Это мы Господу даем радость. Я люблю петь на хоре. Еще, когда мы даем свечки, мы молимся о других, и Господа тоже это радует, что мы любим других людей. Помогаем, убираем дом Божий, моем полы. Это дом Божий, храм.
Вот такое вот любопытное замечание эта девочка сделала. Ну, мне кажется, что вообще дети, они очень интересны, всегда смотрят на мир и, наверное, дают какую-то суть. Вот по поводу жен мироносец. Мне очень понравилось, как она сказала. 956-15-14, наш телефон студии, 956-15-14. У нас есть, по-моему, звонок даже из Омска. Здравствуйте, мы слышаем вас. Алло.
Алло.
Алло, да-да-да, слушаем вас.
Воистину воскресе.
Отец Георгий, я звоню из Омской епархии Покровского мужского монастыря. У меня такой вопрос. Почему в школах девочек не учат приличию, то, что учили раньше в древние христианские времена на Руси? И это очень запущено. И празднуется вся праздники, которые не положено праздновать сельские праздники, вот особенно на день жен мироносец. Мне вот очень боль сердце обливается.
Спасибо. Спасибо за ваш вопрос.
Ну, наверное, отвечая на этот вопрос, следует сказать о том, что я думаю, не у вас у одного обливается кровью сердце вот из-за того, ну, часто прискорбного положения, которое мы можем наблюдать в наших школах. И на данный момент, конечно, то, что может, церковь делает, и не все, можно сказать, на этом поприще просто. Хотя вот я, например, знаю несколько школ, где вот этому вопросу уделяется очень серьезное внимание, и ситуация гораздо лучше, чем вот то, что описали вы.
Мне кажется, вообще здесь вопрос достаточно серьезный, потому что не только школа формирует все это, в принципе, окружающий мир, к сожалению, сегодняшний, да, он вот такой, то, что часто мы можем видеть на улицах, может быть, даже в средствах массовой информации, нехорошо, в общем, постоянно к этому обращаться, да. Но окружающий мир, он действительно такой. И вот, естественно, возникает вопрос, отец Герой, ну как вот в такой ситуации, в семье, мы должны воспитывать девочку? Вот, что ей нужно прививать? Как ее защитить вот от этого достаточно агрессивного взгляда на женщину и на мир?
Наверное, здесь тоже отвечаю, нельзя вот так вот, ну, за то короткое время, которое у нас есть, охватить и очень, как бы, конкретно ответить на вопрос, но, наверное, все-таки вот исходя из предназначения женщины, опять же, мы говорим о того, что может женщина сделать для ребенка, мы должны говорить о том, что мать, заботясь о воспитании, неважно, девочки или мальчика, должна вкладывать в душу его, как бы сеять вот семена истинного такого благочестия, которое со временем бы, ну, дало определенные плоды в душе ребенка. А такими семенами, можно сказать, такими вот фундаментальными кирпичиками, которые можно было бы вот действительно назвать, что это. Мне кажется, что это именно любовь к Богу, и это богоблагодарение. Вот если мать посеет в ребенке вот эти вот семена, то со временем, в какие бы жизненные обстоятельства не попадал ребенок, он, помня о той живой вере, которую показывала ему мать, обязательно сможет найти правильный ответ. И здесь вот мы опять, может быть, если позвольте, Константин, позволяет, да, время, опять возвращаемся об одном из, пусть не очень больших и сильно заметных, но отличий, которые все-таки отличают женщину от мужчины. В свое время один православный богослов, который жил на заповеди, очень тонко подметил то, что, разбирая вот момент грехопадения, который описывается в книге «Бытия», то, что в отличие от мужчины, женщина не впала в богообвинение. Если Адам, оправдываясь перед Богом, сказал, что «женщина, которую ты дал мне», и вот в этом и заключается этот грех богообвинения, то первая грешница, она, пусть действительно это было тоже самооправдание, но в богообвинение она не впала. Она тоже не покаялась Богу, и ответственность на свой грех тоже возложила, в принципе, на другого. Она сказала: «Змей обольстил меня». Но заметьте, она не сказала своему Творцу: «Змей, которого ты сотворил». И вот, может быть, от этого сохранился во всех женщинах тот особый, присущий только им дух смирения, который дает им силу более чем мужчинам. И это отличие вот кардинально, может быть, женщины от мужчины, более чем мужчинам прибегать к Богу всем своим существом и всем сердцем. И мать, если имеет действительно любовь к Богу, она обязательно в ребенка заложит вот эти вот святые семена.
956-15-14, у нас есть звонок, мы слушаем вас, алло. Алло, алло. Алло, мы слушаем. Алло? Да, вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это звонит Татьяна из города Ульяновска.
Да, Татьяна, слушаем вас.
У меня вопрос. Сейчас очень много существует, вернее, можно купить методик в книжных магазинах для женщин. Например, Луиза Хей, Наталья Правдина. Любая женщина хочет быть красивой, успешной, любимой, здоровой. И вот эти методики, они основаны на психологическом воздействии на подсознание. У меня вопрос, как православная церковь относится к этим методикам? Нужно ли женщинам прибегать к ним? Есть ли вред для женщины с православной точки зрения от этих методик?
Спасибо, Татьяна.
Ну, сейчас мне сложно что-то конкретно ответить. Единственное, что хотелось бы сказать, есть заповедь «Не сотвори себе кумира», когда красота для женщины становится идолом, которому человек начинает поклоняться, то чаще всего это хорошо не заканчивается. Все хорошо в меру, и красивой надо быть, и здоровой надо быть, и здесь нужно идти каким-то царским путем. А то, что касается вот именно красоты женской, то здесь мы опять, если обратимся к посланиям святых апостолов, то мы найдем, там у них тоже очень удивительные и красивые слова о том, что красота женщины заключается не во внешнем плетении волос, а в сокровенном, внутреннем, сердечном человеке, который всегда гораздо красив, чем человек внешний.
Да, вот вы как раз очень точно перед этим тоже сказали, что вот если вы вкладываете в ребенка, в девочку, да, умение благодарить Бога, обращаться постоянно к Богу, я думаю, что действительно вот эти все методики, они становятся вторичными, если не даже и не дальше, потому что в основе должно стоять, наверное, несколько иное.
Да.
И вот в пути в своем по жизни женщина, вот как удержать вот эту устремленность к Богу? Ведь дело в том, что, понятно, детский возраст – это один период. Но дальше наступают не менее сложные времена для человека, когда он оказывается в социуме, и этот социум продолжает на него воздействовать. Вот как сохранить вот эту веру? Потому что очень многие ломаются, насколько я знаю, уже в более сознательном возрасте. Да? Вот даже люди, которые ходили в церковь в детстве, водили их родители. Вот наступают, ну, условно говоря, студенческие годы. Я говорю условно, но в принципе этот возрастной период. И вот тут оказывается масса искушений, масса совершенно страшных ловушек, которые попадают девочки, мальчики, юноши, девушки. Вот как избежать этого? Что нужно воспитывать в человеке? Как нужно вести самому себя? Вот что в основе всего этого должно быть, чтобы спастись от этого?
И здесь, наверное, нельзя ответить вот вообще, в принципе, какими-то общими словами, потому что каждый человек индивидуален, и каждому нужен свой особый подход. Но все-таки пытаясь, наверное, ну, подвести под общий знаменатель здесь, наверное, надо сказать о том, что человек, который пытается жить по заповедям Божьим, человек, который изучает закон Божий, человек, который постоянно размышляет над Священным Писанием, не пропадет никогда. Бог не оставит человека. И вот святоотеческая мудрость, она ведь не случайно говорит нам о том, что Бог пришел нас спасать не из мира, а пришел спасать в мире. И Бог любит свое творение. И если человек обращается к Богу и искренне верит в то, что все то, что окружает человека, это воля Господня, это промысел Божий, что за всем этим стоит рядом с человеком Бог, то человек не пропадет.
956-15-14, наш телефон в студии, звоните. Еще один момент, о котором я хотел бы тоже обратить внимание. Семейная жизнь. Ну, мы все знаем, что брак был освящен самим Христом. Ну, вспомним брак Кани Галилейской. Это первое чудо, по сути дела, которое вот прилюдно сотворил Господь Иисус Христос. Вот женщина в браке, ее роль, какая она? Как она должна строить семью?
Ну, здесь традиционно можно привести такие выражения, что женщина – хранительница очага, что женщина – помощница мужа. И очень многое действительно зависит от женщины. Это и в определенном смысле вопрос воспитания. Действительно, брак был освящен Господом, и само по себе вот это освящение брака Христом дало определенное развитие брачных отношений, которые мы наблюдаем в христианстве. И то, что впервые было сказано христианством, ну, в лице святых апостолов, опять же, мы не найдем ни в Ветхом Завете, мы не найдем ни в каких других религиях. Например, часто действительно приводят слова апостола Павла, которые в послании к Ефесянам говорят, что, что мужья, любите своих жен, а жены, бойтесь своих мужей. Но тоже апостол Павел и апостол Петр говорят, обращаясь ко всем мужчинам, чтобы они обращались со своими женами, как с немощнейшим сосудом. Вот здесь тоже, можно сказать, во многом находится та отправная, та исходная точка, на которых должны строиться отношения в христианском браке, в христианской семье.
А вот будучи в браке, у нас ведь есть примеры, ведь действительно некоторые женщины достигали святости и становились святыми, несмотря на то, что они не были отшельницами, они не жили в монастырях. Ведь значит, через это тоже возможно прийти к такому высокому, действительно высочайшему результату.
Да, совершенно верно. И здесь просто нужно, наверное, просто уточнить, что такое святость. В определенном смысле святость – это свидетельство того, что человек наследовал спасение. И апостол Павел в одном из своих посланий он так и говорит, что женщина спасется через чадородие, если прибудет в вере и в любви. И вот здесь тоже во многом мы находим ответ того, как должна спасаться женщина в браке. Это тоже, брак – это тоже путь к Богу. Это тоже то, что должно обязательно привести человека к спасению.
То есть это тоже, да, один из путей, жизненных путей, который... Да. У нас осталось совсем немного времени, но у нас, я смотрю, есть звонок. Да, давайте быстренько послушаем. Если можно, коротко вопрос ваш. Здравствуйте.
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 Скажите, пожалуйста, как вы смотрите на то, что стала девственность позором при вступлении в брак?
Спасибо.
Конечно, негативно смотрим на это, потому что девство, чистота девушки всегда считалось главнейшим условием вступления ее в брак. И это заповедь Божия, которая должна соблюдаться. А то, что сейчас происходит и происходит в порядке вещей, конечно, это не может не печалить, не может не беспокоить. И опять же, в этом моменте мы можем найти множество причин, указывающих нам на ту духовную разруху, и экономическую в том числе, которая наблюдается в нашем Отечестве.
Ну что ж, но при всем при том я скажу, что все в наших именно руках, в наших руках.
Абсолютно.
Потому что если как мы себя будем вести, каково будет наше отношение к Богу, то, мне кажется, именно этим будет определяться и то, каким путем пойдет мир. Поэтому я думаю, что, отец Георгий, я такое вот слово скажу в конце,
совершенно
что
верно.
Я думаю, что наши слушатели должны понять, что от них очень многое зависит. Поэтому, может быть, не надо жаловаться, не надо стонать, а все-таки идти и верить Богу. Я напомню, у нас сегодня состоялась беседа с священником Георгием Климовым. Я прощаюсь с вами. Ну, а в следующее воскресенье мы поговорим об исцелении, поскольку неделя о расслабленном. Всего доброго.
Всего доброго, до свидания.